Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Истинную легкость можно ощутить, лишь чувствуя огромную значимость себя. Айн Рэнд «Атлант расправил плечи». В этой главе литературного подкаста «Между строк» мы поговорим о том, чем опасны идеи писательницы Айн Рэнд вместе с ведущим подкаста «Киноблог» на радио «Спутник Кыргызстан» Нурбеком Имановым. Нурбек, привет, рада тебя видеть у себя в гостях.
Привет, Оксана, рад быть у тебя в гостях. И как-то твой подкаст давно не был, и отвык, и как-то он размеренно так начинается. Я даже немножко опешил, потому что у нас на киноблоге обычно в эфире радио «Спутник» подкаст «Киноблог».
Вот так все начинается. Здесь просто тема другая, тем более ты сам ее выбрал. Здесь философские измышления, которые, наверное, не проходят проверку критикой. Я сразу предупрежу тех, наверное, наших радиослушателей, которые любят, может быть, и ценят книгу «Атлант расправил плечи», то, к сожалению, именно в этой главе подкаста «Между строк» мы ничего хорошего об этой книге не скажем. Но вас мы ни в коем случае не хотим никого обидеть. Мы просто хотим, чтобы вы вместе с нами посмотрели на эту книгу и, самое главное, на идеи, которые продвигала Айн Рэнд под другим углом. Нурбек, в первую очередь я спрошу тебя, наверное, об этой книге, потому как она является, таким обладателем культового статуса. И долгие годы она входит в списки прочтения, которые обязательно нужно проглотить, когда вы достигаете 30-летнего рубежа. Мы с тобой его уже перешагнули. Этот роман прочитали, и в первую очередь я хочу спросить у тебя, был ли ты тем человеком, который, подвергся, наверное, общей волне популярности и решил, что и тебе нужно узнать, о чем же история Атланта, который расправил плечи?
Моя история с Атлантом, расправившим плечи, она очень тесно связана как раз с тем, что ты сказал. В какой-то момент она стала супер популярной, и очень много людей из моего окружения в сети начали о ней говорить бесконечно, воздвигать ее в какой-то культовый статус и в список книг обязательного прочтения. И я не знаю, правильно это или нет, но мне кажется, все-таки правильно. И по рассуждениям людей, которые мне об этой книге рассказывали...
С которыми мы не согласны, конечно же.
На тот момент я уже чувствовал, что что-то здесь не то. Какое-то все странное в этой Айн Рэнд и в «Атланте расправил плечи», и чрезмерная популярность. Сразу сделаю оговорку. Я не из тех людей, которые, есть люди, ой, это очень популярно, я это не буду смотреть,
потому что... Когда интерес спадет, тогда я, пожалуй, познакомлюсь.
Да. Я наоборот, из тех людей, которые, раз что-то популярно или становится популярным, нужно приобщиться, посмотреть, почему эта штука популярна. А с Айн Рэнд у меня сразу было скептическое отношение к ней, к книге, и я ее прочитал для того, чтобы аргументировать людям, которые без восторга и без ума от этой книги, почему это плохая история, плохо написанная книга с очень примитивным сюжетом.
И более того, с концептом, который, мне кажется, не проходит проверку временем. Об этом мы с тобой поговорим. Но предварительно, наверное, я предлагаю тебе напомнить нашим радиослушателям, которые, возможно, не читали, а, возможно, чуть-чуть подзабыли, рассказать синопсис этого произведения. Сразу предупреждаю, что мы будем говорить со всеми спойлерами, потому как, в принципе, наш пересказ не может испортить впечатление, потому что все равно вы сами, будучи режиссером, отстраиваете сюжет у себя в голове, и мы не сможем теми словами, которыми Анна Зиновьевна Розенбаум, как на самом деле зовут Айн Рэнд, рассказала эту историю. Поэтому будьте готовы, будут спойлеры и будет предметное обсуждение. Нурбек, тебе слово.
Книга рассказывает об антиутопической ситуации в Америке, когда плановая экономика, как бы это странно ни звучало, притесняет частный бизнес, и владелица железной дороги, одной из крупнейших в стране, Дагни Таггарт, и ее протеже, интерес любовный.
Краш, как бы сказали сейчас молодые люди.
Языком магнат Хэнк Риарден. Они строят свой бизнес, придумывают какие-то новые сплавы для железа. Там красные линии через весь роман идет этот сплав, который ускорит поезда и улучшит передвижение. Да.
И финансовые потоки, разумеется, конечно.
Да. А государство, благодаря тому, что там правят государством такие люди недалекие и очень однобоко мыслящие, притесняют весь этот бизнес, и в какой-то момент все приходит, естественно, в упадок, и начинают исчезать такие лучшие люди страны, там самые светлые умы, ученые, изобретатели, миллиардеры. И главный вопрос, который ставит Айн Рэнд, где Джон Голд? А Джон Голд — это такой изобретатель, который запустил такую удочку во все это дело, всех переполошил и исчез. И они вот борются с системой, и на протяжении своей борьбы, это да, где она путешествует по всей стране, угу, пытается найти там корни, как это слово, ну, какую-то связь между всеми этими исчезновениями и почему они решили покинуть общество. И таким образом приходит к тому, что оказывается где-то в горах все лучшие умы устроили... Я не могу про это говорить.
Без юмора, без смеха, да?
Да. Это подается на очень серьезно. И с такими философскими размышлениями о том, что... Ну вот как можно вот так себя вести? Как можно не замечать того, что люди пытаются улучшить жизнь всех и пытаются построить новое прекрасное общество? Они взяли, свалили и поселились где-то в горах во главе с Джоном Голдом. И больше всего, конечно, меня убило в конце, когда Джон Голд встречает Дагни и рассказывает ей, почему они ушли, почему они решили перестать бороться с системой, и что лучше всего они будут жить своей небольшой общиной. И у него подходит к такому рубильнику. Я сейчас в общих чертах описываю. Наверняка кто-то найдет и скажет, нет, там все было не так. Ну, примерно там,
да,
было так.
Режиссер Нурбек Иманов увидел это так.
Да, да, да. Он подходит к горе, дергает рубильник, и оттуда течет нефть. И я, когда закончил эту книгу читать, думаю, и что? Ну вот чем они? Они пытаются оттуда устроить маленькую революцию. Ну, между строк, как будто бы это есть, что они будут оттуда вот собрались вместе и будут править там миром каким-то образом, вершить судьбы там тех же Соединенных Штатов. И там, опять же, красной чертой через весь роман, да и все, через все творчество Рэнд проходит ненависть вот к плановой экономике, к Советскому Союзу. И да, это такой дискуссионный вопрос, правильно ли было устроено все в Советском Союзе или нет, но здесь оно очень примитивно, в лоб и так подано, как будто бы, ну вот, все, вот других tertium non datur, что называется, третьего мнения не может существовать, и все должно быть именно так. А чтобы люди, светлые умы, ученые, изобретатели могли нормально существовать, надо им дать полную свободу, и, мне кажется, даже где-то граничащую с анархией.
Угу. И для меня самым таким ужасающим моментом была критика альтруизма, как, знаешь, такой главной человеческой болезни. Айн Рэнд же в этом произведении, в принципе, во всей своей философии отрицает этот момент и говорит, что это абсолютный такой атавизм, и он нам не нужен. И главная задача человека — заботиться о своем индивидуализме. Она ставит его на пьедестал. Но в отличие от других философов, которым она себя почему-то причисляет, от Киркегора, от Ницше, кого угодно, кто пытался понять, зачем мы существуем, как прийти от бытия к смерти и не растерять себя, для нее индивидуализм — это свобода зарабатывания денег. Именно на этом она фокусируется. И не зря у нас, в принципе, знак доллара также появляется в конце этого произведения, которое у меня тоже вызывает какой-то сардонический,
да, это
смех.
Это смешной момент.
Ты знаешь, мне такое ощущение было, что я просто читаю вот какие-то вырезки из пабликов, которые были популярны вот в Одноклассниках или на старых сайтах, не знаю, которым пользовались наши мамы и бабушки. И когда ты пытаешься соединить все эти отрывки, цитаты из пабликов, ты понимаешь, что человек просто как будто живет действительно где-то в горах, где есть рубильник с нефтью. Потому что когнитивные исследования показали, что если бы не альтруизм, если бы мы не помогали нашим ближним, я не знаю, представь, где-то давно в горах, неандертальцы не заботятся, пока мужья ушли на охоту, одна не смотрит за детьми всех остальных. Что бы было с человечеством? Его просто не существовало, и Айн Рэнд бы никогда не появилась на свет. Какие-то для тебя идеи показались абсолютно вот дикими, помимо того, что мы альтруизм, если мы верим идеям Айн Рэнд, отрицаем. что мы сфокусированы только на зарабатывании денег. Вот что-то для тебя вот показалось таким же диким, ну и несуразным для выполнения или имплементации в 21 веке?
Ну, мне, я в этом даже с уверенностью это могу сказать, что однобокость всего, что там происходит, тут самое, ну, на мой взгляд, самое худшее, что может произойти с художественным произведением, с любым, начиная там от музыки, заканчивая кино, живописью, всем, чем угодно, да и той же философии, это некая однобокость и невозможность там сделать шаг вправо или шаг влево и оглянуться вокруг. И там, например, вот это схоже, знаешь, с каким-то вот религиозным чувством, но даже в религии и вот в теологии, в любой, в исламской, в христианской, несмотря на то, что религия основана на догмах, там все равно есть вариативность какая-то. Ну, вариативность, я имею в виду, что есть догматические вещи, а есть вещи, которые можно трактовать и интерпретировать в соответствии там, с течением времени. То, что было актуально 200-300 тысяч лет назад, не всегда актуально сегодня, кроме там преусловутых 10 заповедей, да, они нерушимы, и все с ними понятно, или там то, что вот Бог есть, Он единый, Его надо любить, это вот нерушимые вещи, но есть вещи, которые там со временем, с научным познанием мира, они трактуются иначе, они меняются, ну вот условно церковь, да, Папа Римский в начале или в середине 20 века признал все-таки, что Галилей был прав, и это никак не... Ну, не оскорбляет религию. Это оскорбляло 400 лет назад, но сегодня это уже не оскорбляет. Ну, это наше бытие. И в творчестве Айн Рэнд все вот построено именно вот так, с юношеским максимализмом. Вот как будто бы она же свое творчество строила на исключительной ненависти и неприязни к Советскому Союзу.
Конечно, и к социализму.
И к социализму. Она эмигрировала, когда ей было мало лет.
20 лет ей было, да.
Да. А, вот уже даже, оказывается, в постпубертатный период. И вот этот максимализм и ненависть проникла через всю свою жизнь. И сегодня, ну, более или менее, на мой взгляд, адекватные люди есть среди моих знакомых, как и там отъявленные противники Советского Союза, есть и сторонники. Но они тоже не так однозначно и не так примитивно мыслят, как мыслят герои Айн Рэнд. И вот они однобокие, примитивные и вот прямые, вот как рейка, знаешь, вот должно быть есть вот это, и все. Или если она хорошая, она исключительно хорошая.
Без полутонов, согласна.
Да, без полутонов. И все персонажи, и все герои. И вот это стремление к отрицанию альтруизма и стремление к тому, чтобы, ну, к свободе зарабатывания денег. Но давайте тогда сейчас. Сегодня. Уже ни для кого не секрет, да, что многие крупные капиталистические фирмы, компании, которые сейчас пользуются там большой популярностью и выступают как символы добра и прогресса и просвещения, иногда не брезгуют тем, чтобы использовать труд детей где-нибудь в Бангладеш или во Вьетнаме, или закупать там не очень понятного происхождения чипы, если говорить там о компании Apple. Ну, то есть они качественные, но непонятно, кто конкретно и когда и как их сделал. И если копаться, то всегда есть какое-то двойное дно и вот эта вот серая мораль, то, что, о чем сейчас очень много разговоров.
Ты знаешь, о том, как ее теорию можно крутить, свидетельствует одно из интервью, которое отошло на просторах интернета, и в нем Айн Рэнд спрашивают о том, чем занимается ее сожитель или партнер на тот момент. И она сказала, что он художник и пока еще не зарабатывает много денег. На что журналист спросил, а вы не видите в этом противоречия? Потому что, согласно вашей теории, ну, такие люди не должны существовать, которые не являются индивидуальными предпринимателями и не обогащаются, не действуют во благо своего рационального эгоизма. На что Айн Рэнд ответила, что он нужен ей только лишь для того, чтобы удовлетворять ее потребности. То есть ее теория звучит так. Вот куда выкрутил, там и удобно. И это очень странно, потому что, как ты сказал, она действительно не видит полутонов. Для нее буква — это буква. Нет вариантов отступить влево или вправо. Но когда речь касается ее самой, здесь она может свою теорию вот как-то, знаешь, подогнуть так, чтобы ей было удобно. Согласно ее теории, мы с тобой также не должны существовать, потому что мы с тобой, по сути, рабочий класс. А восхваляются там атланты, только те люди, которые держат бизнес. Как они появляются? Вопрос достаточно спорный. Согласно Айн Рэнд, вот есть просто такая каста людей, которые обладают классными организационными способностями и могут делать деньги из всего. И это важнее, чем какие-то навыки, чем возможность, как мы с тобой, поговорить, рассказать о чем-то. Это уже дело третье, потому что быть классным бизнесменом гораздо круче. А вот как они появляются, непонятно. Айн Рэнд не расписывает, потому что если мы возьмем того же Эпштейна, до того же Стива Джобса, кого угодно, мы все понимаем, откуда у них взялся капитал. Джобсу помогла его мама. Эпштейн тоже из небедной семьи. То есть, в принципе, она изначально занимается, ну, таким, если бы у нее была возможность, геноцидом по классовому состоянию. Если мы с тобой, Нурбек, не родились богатыми, то возможности у нас с тобой построить какую-нибудь крупную фирму или железную дорогу, или иметь возможность рубильник вниз опустить, чтобы нефть потекла, у нас бы с тобой не было. Тебе не кажется, что это абсолютно даже пагубная идея, если так посмотреть? Потому что простые люди, о них никто не думает. Как уже сказала Айн Рэнд, альтруизм — это не про нее. Мы никому не помогаем. Главное, чтобы тебе было хорошо, и у тебя был знак доллара в небе.
Ну, слушай, это такой очень детский взгляд на жизнь. И я, оказывается, упустил этот момент. И я сейчас не скажу тебе, знал я этот факт или нет. Я знал, что она эмигрировала из Советского Союза. И думал, плюс-минус, там, вот в том самом возрасте, когда вот юношеский максимализм из тебя так и прет. Но 20 лет — это уже относительно взрослый человек. И вот эти рассуждения, это, ну, мои дети также рассуждают. И то, там, сын, который постарше, уже более или менее понимает, что, ну, у них в школе недавно было такое мероприятие, там, они должны были сделать какие-то поделки и выставить их на продажу. И он такой: ой, я не буду этого делать, там, туда-сюда. А потом пришел и нарисовал рисунок, и кто-то из его одноклассников подошел, говорит: о, Тима, классно, можно я у тебя его куплю? Он такой: о. И начал рисовать, и заработал там за пару дней 500 сомов, чем я очень горжусь. Ну, то есть, даже они понимают, что нельзя вот просто взять, и с тебя с неба деньги не падают. Хотя в их возрасте так и получается, потому что мы их кормим, поим.
Вертолетной помощью занимаемся.
Да. Сбрасываем им эти, там, начиная от еды, заканчивая оплатой со школы, еще и развлечения какие-то. И вот этот абсолютно детский и вот примитивный взгляд на жизнь, на то, что, ну, да, и вот эти же все герои еще, это же, они просто хорошие, классные бизнесмены, они как будто бы вот просто где-то появились. И вот как те же самые атланты, да, на которых она ссылается в Древней Греции, даже у них есть история происхождения, у всех она разная, и не все они такие классные, как кажется. То есть, например, даже вот мифы и легенды Древней Греции, более или менее популярное литературное произведение, которое дошло до наших дней, даже там огромное количество полутонов. И если смотреть на человечество как на отдельно взятого человека, который, ну, вот есть и детство, юношество и все остальное, то даже тогда, казалось бы, на заре письменной там какой-то литературы полноценной, как мы принято считать. Сейчас кто-нибудь еще скажет: ой, было еще древнее что-то. Но да, однозначно, я с этим не спорю. Но то, что очень популярно, то, что
дошло до нас, одни из первых источников.
Да. Плюс-минус все неплохо знают и неплохо знакомы. Даже там эта литература не страдает вот этими детскими болячками. Понятное дело, там были свои там Аристотели, Геродоты и Платоны, которые рассуждали о бытие и о мире. И даже в их философских учениях и каких-то мировоззрениях есть что-то непознаваемое и там, где-то, может быть, божественное или еще что-то. Вот мне до сих пор нравится идея Платона про эфир, когда мысли, они не рождаются у тебя в голове, а то, что они где-то есть в пространстве, там, далеко от эзотерики, но звучит как идея, звучит прикольно. И бывает же такое, что одновременно нескольким людям на противоположных концах мира приходит одна и та же идея в голову. И она так косвенно и прикольно просто объясняется тем самым платоновским эфиром. И это, ну, классная идея, и она дискуссионная, ее можно там крутить, как ты говоришь, в ту и другую сторону, и философия это позволяет, там, последователи, да, философского учения Платона. А у Айн Рэнд индивидуализм,
рациональный вещизм, эгоизм,
да, рациональный объективизм, материализм и все. Но этот самый материализм, возвращаясь к тем детям из Бангладеши, которые шьют кроссовки, это же тоже, но вещи не берутся из ниоткуда. Там этот изобретатель, ее вот этот любовник, он, ну, в смысле, героиня Атланты расправил плеч, он изобрел этот мегасплав, который злые люди из правительства не хотят пускать в дело, потому что там коррупция, здесь они глупые, здесь они там такие-сякие. Ну, кто будет прокладывать эту железную дорогу? Не они же вдвоем. А лучшие умы Атланты, они свалили в горы.
Зато они прекрасные организаторы. Знаешь, есть один такой американский стендап-комик, который, когда рассказывал про Стива Джобса, делал он это еще при его жизни, он сказал: гений? Гений? Вы серьезно? Тот человек, который сел перед 20 инженерами и сказал: я хочу, чтобы вся библиотека музыки была у меня в телефоне. Сделайте это за неделю. И вот он гений, да? А не те ребята, которые выполнили его задачу.
Да.
То есть по Айн Рэнд, в принципе, мы с тобой должны, знаешь, просто найти на улице яблочко, помыть его и продать за 200 сомов. Но это же так не работает. В принципе,
конечно,
бизнес не строится, когда ты просто булавку поменял на новую Ладу Калину. Это, к сожалению, так не работает. И это очень печально, что большинство людей как-то в это верят. И у нас даже в Кыргызстане есть человек, который назвал свою компанию Джоном Голтом. В общем, в принципе, эти идеи живы и сейчас, и это действительно книга пользуется большой популярностью. И я хочу у тебя спросить, а с чем ты это связываешь? Как ты думаешь, почему Айн Рэнд, ну, несмотря на то, что мы сейчас, конечно, с тобой пытаемся показать все негативные стороны, если бы сейчас с нами сидел человек, который фанатеет этой книги, он бы нашел, наверное, чем апеллировать.
Вот это наше с тобой упущение, но... что мы не позвали такого человека.
Не нашли мы, кстати. Но,
да,
кстати,
я вот думал, когда шел к тебе, думал.
Но
вот
наши радиослушатели могут найти пару выпусков на сайте «Спутники EG» в разделе «Радио», где мы разговаривали с людьми, которые являются почитателями идеи Айн Рэнд. Так что, в принципе,
да,
вы после нашей беседы с Нурбеком можете воспользоваться поиском на сайте «Спутники EG» и послушать альтернативную точку зрения. Так в чем же популярность Айн Рэнд? Почему она стала феноменом? Почему именно ее идеи вот так до сих пор продаются хорошо?
Ну, за счет своей как раз и примитивности. Ну, то есть, я знаю людей, которые возводят ее в культ среди наших соотечественников, наших там, общих каких-то знакомых. Они философию внутри своих компаний выстраивают по Айн Рэнд, про Джона Голта и как у них это общество устроено. И, знаешь, они же, ну вот, есть история, да, создания той или иной компании или организации. И, к сожалению, в нашей стране, я сейчас не умаляю того, что некоторые люди вполне успешные сегодня не сделали себя сами. Но, к сожалению, очень многие пользуются тем, что им оставили братья, отцы, партнеры, и обстоятельства, которые были в 90-е после распада Советского Союза. И они очень быстро так поднялись, организовали свои компании, и чтобы вот убрать вот этот флёр от себя, что, ну, есть вопросики к тому, как ты там разбогател. Они такие: нет, мы же...
мы сделали себя сами.
Да, мы следуем философии либертарианства. Есть вот индивидуализм, материализм. И мы считаем, что вот это правильный путь. И возводить вот это все в абсолют, а потом делать из этого какую-то свою философию, гораздо проще уже постфактум. И там условный человек, владелец той или иной компании, там, то есть Джон Голд, да, он же это сделал постфактум. Вряд ли он с молодых ногтей был знаком со всей этой штукой и такой: я буду действовать исключительно вот, я буду суперизобретателем или классным организатором и все остальное. Это, знаешь, как сейчас, вот очень много же стало тарологов, астрологов.
Инфо-цыган, давай
инфо-цыган,
их так назовем.
Да, да, да.
И Айн Рэнд бы сейчас, мне кажется, тоже успешно бы существовала.
Она бы была супер, мне кажется, она была главным инфо-цыганом. Вот был бы там Стив Джобс со своим айфоном, Билл Гейтс с виндой, Илон Маск, и здесь там через на противоположной стороне была Айн Рэнд.
Ее разыскивает милиция за марафоны всевозможные.
Да, и она бы даже возвышалась над этими людьми, потому что вот эти люди, которых мы перечислили, они тоже как будто бы входят в когорту вот Джона Голта и компании. Атлантов, да. И мне кажется, здесь вот связь похожая, когда, я знаю, очень много ну, безумно богатых людей, ну, не прямо, но через кого-то эти люди ездят раз в год куда-то, то ли в Сибирь, то ли под Москву, чтобы напитаться энергией. Кто-то ездит...
Там в горы, наверное, где рубильник они ездят, да?
Возможно, вот, возможно. И для меня это было загадкой. Почему? Ну вот почему? Вроде раз человек достиг таких успехов, но он точно не глупый. Но в какой-то момент у него вот что-то в голове переключается, он верит вот в эти вещи. И эзотерика, мне кажется, стоит буквально на одной доске вот с идеями Айн Рэнд, потому что ну, настолько это все вот просто и однозначно, а там в случае с эзотерикой еще и простота и примитивизм заключается не в том, что это там череда каких-то где-то случайности, где-то твоих усилий, а потом тебе попадались люди, тебя окружали, они помогали тебе, и там ты сам, будучи не дураком, все это сделал. Но проще объяснить это все тем, что а мне вот помогла Вселенная.
Это болезнь роста. Слушай, мы с тобой не достигли того финансового уровня, наверное,
да,
чтобы сейчас посмотреть на это.
С тобой, да?
Живем от зарплаты до зарплаты, конечно, нам не до идей капиталистов. Но это проблема, наверное, подачи левых идей, потому что я понимаю, что до сих пор на постсоветском пространстве все, что связано с приставкой социал, вызывает, знаешь, какие-то оскоменные негативные коннотации.
Да, да, да.
А если, допустим, посмотреть на того же Дональда Трампа, почему он пришел к власти, потому что в его предвыборных речах было апеллирование к базовым ценностям. Вот придут иммигранты, отберут вашу работу, изнасилуют жен, съедят детей. Конечно, всем страшно, и ты понимаешь, что здесь как-то проще защищать все свое. А вот ты попробуй скажи, так, мы все поработаем на благо общества, все чем-то поделимся, чтобы потом жить в каком-то лучшем мире. А вот здесь как-то вот свое отдавать не очень-то и хочется.
Да,
здесь проблема.
Плюс еще и же вот это... гениальная в своей простоте идея. А мы отгородимся от Мексики стеной. Как бы, ну, самолеты уже изобрели.
Но здесь все решается стеной. Все, просто в горы нужно забраться. Слушай, Нурбек, и, наверное, вот подытоживая то, что мы с тобой сказали, давай вернемся к самой последней главе книги, где они улетают в такую Шамбалу для бизнесменов с нефтяным рубильником и самолетами с знаком доллара. Вот смотри, люди, которые привыкли отстаивать свой бизнес, это эгоисты по своей сути, потому что если ты не съешь тех, кто слабее, ты, в принципе, на эту вершину ты не заберешься. Как ты думаешь, а смогут ли они там ужиться? Потому что вот у меня какие-то большие сомнения, что вот эти бизнесмены, их же капиталы могут конкурировать, у вас могут возникать коалиции против кого-то другого. В этом райском городе возможен мир среди бизнесменов? Вот как ты думаешь, представь?
Но в голове у Айн Рэнд возможен, ну, потому что это утопия. Ну, все, что за пределами этих гор, это антиутопия, а там утопия. И люди... Ну, это, вот понимаешь, убегая от социализма и вот от преусловутого коммунизма, к которому мы стремились, да, буквально... 35 лет назад.
До нашего рождения, да.
Да, да, да. Она описала идеальное коммунистическое общество, где никто никому ничего не должен, где все общее. И этот же рубильник, он же не был огражден колючей проволокой. То есть любой мог там, набрать чашу девки.
Что с ней делать только потом.
Да, да, да. И вот в этом и противоречие. Когда ты, критикуя, есть даже такое выражение, забыл, как оно звучит. Критикуя, ты пришел в итоге к началу и такой, ну да, и получается, идеальное общество по Айн Рэнд — это коммунизм, когда уже тебе не нужно всей толпой, кооперативам, там, колхозам всем выращивать зерно, оно растет само, и ты берешь, сколько тебе нужно. Это идеальное утопичное коммунистическое общество.
Нет, слушай, ты, по-моему, сейчас ошибаешься, потому что здесь все-таки каждый человек сам за себя, и он должен организовывать, а вот кто это для тебя собирает пшеницу, им не важно. Главное, чтобы у тебя потом были хорошие условия. То есть то, к чему он идет, это улучшение условий своей личной жизни.
Путем
зарабатывания денег,
примитивная
конечно.
Сторона-то в этом и заключается. Она же не описывает, что в домах у этих богачей есть там прислуга или еще что-то. Как-то все само собой происходит.
Это да,
и почему я цепляюсь к этой идее с рубильником? То, что никто этот рубильник не обслуживает. Понимаешь, это просто течет из горы нефть, и все. Вот в этом и глупость какая-то, и вот противоречие тут всей этой истории. Потому что там нет обслуживающего персонала, и получается, что это, ну, такой... Может, кому-то, там же есть, по-моему, кому-то нравится мести двор, вот пусть он и метет. Ну, то есть это есть коммунизм чистой воды все-таки.
Нурбек, и вопрос к тебе, как человеку, который разбирается в кино, уже завершая нашу беседу. В американской культуре, литературной, очень много произведений, которые были экранизированы. Конечно же, первым делом мне приходит, наверное, история Скарлетт О'Хары. Конечно же, и Хемингуэя экранизировали. Ну, я помню анимационные варианты. Конечно, нам кинематограф подарил много книг, хорошо экранизированных. Но вот я не помню ничего про «Атланту расправил плечи». Может быть, у тебя есть эта информация? Почему этот фильм не стал популярен, если он существовал? Или, может быть, он просто, в принципе, не вышел в прокат?
Он вышел в ограниченный прокат, и, по-моему, чуть ли не сразу на стриминге, и он состоит из двух частей. И потому что его делали люди такие же блаженные, как последователи Айдрен. Ну, потому что он плохой, откровенно. Там красивая картинка, он сделан дорого, но в нем нет идеи. Ну, в нем есть идея вот эта Айн Рэнд, но она тоже очень прямолинейная, вот простая, как железная дорога, в смысле визуализации. Вот те рельсы, которые уходят за горизонт. И все. И ничего эдакого во всей этой истории нету. Поэтому, мне кажется, если в книге, когда ты читаешь, все-таки у тебя есть где-то воображение или есть стремление, но показать это в кино гораздо сложнее. Или это будет пропагандистская агитка, там полудокументальная, или вот что-то вот, ну, или какие-то хроники определенных событий.
Ну, книгу, в принципе, сложно экранизировать, мне кажется, потому что, как я уже сказала, фразы... Там не книга идей, там книга одной идеи, они как будто ей постоянно перекидываются. А фразы, прости меня, сальные, которые можно увидеть в женских романах, типа «его рот мучительно опускался по ее ноге», ну, я бы не хотела, наверное, на большом экране вот такое смотреть. Если там есть какой-то негативный персонаж, ну, деревенщина, мы сразу узнаем, что он потеет, что у него маленькие жидкие волосы, безвольный рот, а если это какой-то атлант и богач, конечно же, то у него греческий нос, то у него волевой подбородок, у него черные волосы смоляные. И вот это тыканье нас носом, кого мы должны любить, оно просто, конечно же, меня как читателя в принципе отвращает. Я к этой книге подходила дважды, закончила ее с мучениями, и наших радиослушателей мы хотели просто подготовить к тому, что если вы любите эту книгу, то, пожалуйста, посмотрите под другим углом. Возможно, мы с Рубеком где-то ошиблись, но это вот, по крайней мере, наше видение, которое тоже имеет место на существование, и вы, возможно, прочитав эту книгу, послушайте либо тех людей, кто поддерживал идеи Айн Рэнд, их можно найти, напомню, на сайте «Спутник Иджи» в разделе «Радио», либо присоединитесь к нам с Нурбеком, но, разумеется, проведите эту мыслительную работу, чтобы не ошибиться и не уверовать в идее капитализма, который, мне кажется, нам чуточку чужды.
И два слова. Если говорить про капитализм и про похожую историю, у Теодора Драйзера есть прекрасная трилогия. Она не совсем про это, но около того. Там она называется, я все время забываю, она у нее сложная, это трилогия желаний и чего-то такого. Ну, это «Финансист», «Стоик» и «Титан». И там рассказывается история Фрэнка Каупервуда, который прошел через все стадии и в итоге стал атлантом, ну, по Драйзеру, титаном. И вот он совершенно неоднозначный персонаж. И все, кто его окружает. И там нет вот этого визуального превозношения. Потому что, ну вот, условно, подагра — это болезнь богачей. И очень многие богатые люди страдают и физическими дефектами, и душевными, и всем-всем-всем. Деньги не делают тебя лучше. Деньги делают твою жизнь проще. Вот эта мысль, которую я хотел закончить наш разговор.
Так что, да, если вдруг вам не понравилась Айн Рэнд, мы с Нурбеком рекомендуем Теодора Драйзера трилогию «Желаний».
Она так и называется, да?
Да, все верно. Ты правильно сказал, ни в чем не ошибся. И не забывайте, что вы можете слушать и подкаст Нурбека, и «Между строк» еженедельно. А если вдруг пропустили, то возвращайтесь к сайту «Спутник EJ» и ищите это в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
«Между строк».